Итак, где мы будем жить через 300 лет? Через 500 лет? Через 5000 лет? Через 500 тысяч лет? Через 2 миллиона лет? Через 5 миллиардов лет? Через квинтиллион лет? Через 100 триллионов лет? Кто знает больше цифру? Через 700 квинтиллионов лет. Кто знает больше? Google самое большое. Google это вообще не укладывается. Там 10 со 100 нулями, да, в степени. Ну, кстати, Дев знает. Что такое наше маленькое сознание? Что такое наша маленькая жизнь? Что такое наши маленькие заботы? Что такое наши текущие сиюминутные дела? Вот что это такое. Но мы так поглощены всем этим. Именно поэтому мы не просветлеваем. Именно поэтому наши страдания не заканчиваются. Именно поэтому мы никак не покинем сансару. Мы видим такой маленький участочек и сильно поглощены им. Мы видим сиюминутное, текущее, придаем этому значение. Мы это переоцениваем, очень переоцениваем. Мы как мухи, которые живут 3 месяца, а потом приходит октябрь и заметает снегом. И где эти мухи? Если мы тело, если мы эго. Но если мы не тело, если мы не эго, мы бессмертные. Мы можем мыслить такими категориями. И когда наш ум сжат, он не может мыслить большими категориями, охватывать большие пространства, большие времена, циклы. Это значит, мы сильно пребываем в неведении, в большой иллюзии, в отождествлении с телом, в отождествлении с умом, с материальным миром, сансарой. Тогда мы не можем видеть 6 миров сансары. Миры ада, голодных духов, претов, асуров, богов. Мы не можем видеть сварга-локу, питры-локу, махар-локу, тапа-локу. Не можем видеть джана-локу и сати-локу. Эти миры закрыты для нас. Мы не можем видеть удаленные события. Мы как в тумане. И мы живем как ограниченные существа. У нас нет большого видения, большой перспективы. И главное, понимание места своего во Вселенной, своего назначения. И тогда мы идем куда-то наобум, и вот так идет наша жизнь. Часто каждое утро в Дивьялоке я хожу, иногда очень рано. И вижу, как дорогу в Дивьялоку пытаются переползать черви. Зачем они это делают? Только им известно. И они упорно и упорно ползут из одного края в другой. Они ищут, наверное, какую-то свою землю обетованную. Какие-то свои места ищут. У них какая-то такая навязчивая идея переползти дорогу. И они думают, что земля с той стороны там мягче, наверное. Более плодороднее. Но часто наступает утро, и многим из них не удается доползти. Каждый день это можно видеть. И некоторых я перебрасываю с дороги на землю, чтобы они успели доползти. но меня не хватит всех их перебросить. Их очень много, и это каждый день. Их ограниченное видение не позволяет увидеть что-то большее. Их жизни заканчиваются, не достигнув своих целей. Часто я думаю, что дорога – это сансара, а пересечь эту дорогу на другой берег, достичь освобождения. И мы, люди, в чем-то тоже похожи своей судьбой в этом. Но черви глупые, у них нет драгоценного человеческого рождения. А мы, люди, мы обладаем драгоценным человеческим рождением. У нас есть разум, у нас есть священные тексты, у нас есть древо-прибежище. У червей нет ни гуру, ни священных текстов, ни разума их понять. У нас есть учение. Если мы будем правильно их применять, мы можем пересечь эту великую сансару, достичь другого берега и освободиться от неведения. Но мы должны понять свои обстоятельства, свое место во Вселенной. И увидеть все иллюзии, все неведение, с чем мы захвачены. Чтобы начать работу по разотождествлению, по отрешению, по вивеке, вичаре и вайрагье. И когда мы определились с нашими обстоятельствами, кто мы, где мы, куда мы идем, и задали себе вопрос, в каком мире я перерожусь в следующей жизни? Куда направлена моя душа? На небеса, воды, в миры петрисов, или снова я рожусь в мире людей? Что я смертный, я подвержен колесу реинкарнации, с чем я себя отождествляю? То наш ум начинает отрезвляться, он перестает быть несобранным, расслабленным, захваченным. И мы начинаем более ясно осознавать свое положение. И тогда, когда мы определили свои обстоятельства, и мы сразу понимаем бессмысленность многих привязанностей, многих цепляний и иллюзий, мы начинаем философски смотреть на мир, похоже, как глазами джняни. Если у нас нет глаз джняни, то их надо вырастить. Вот глаза джняни смотрят без эго, без привязанностей, без надежд, страхов, планов, без оценок. Они как бы возвышаются над мирской суетой. Джняни может делать тысячи дел, но он возвышен над мирской суетой. Никогда не позволяет себе ею захватиться. Поэтому он может играть. И вот нам нужно воспитать такой взгляд джняни. Это особый надмировой взгляд над телом, над умом, над культурами, над традициями, над религиями, над землей, над временем, над пространством, над привязанностями, над амбициями эго, над политикой, над богатствами, властью и всеми играми, в которые играют люди, которыми так захвачены люди. Это надмировой взгляд. Это взгляд вселенского разума. Взгляд, который может даже показаться холодным немного, потому что он космический. Над нациями, над расами, над всем этим. Но именно такой взгляд, это есть взгляд мудрецов, святых, пробужденных, богов. И он на самом деле не холодный. Он полон чистоты, веры и преданности, но в нем нет мирского жара. Жара, исходящего от мирских желаний эго. Поэтому он может показаться сначала холодный. Но этот взгляд полон мудрости, святости, света, любви, сострадания. И он очень широк и распахнут. И лягушку однажды спрашивали, ты видела, какой огромный океан? Лягушка всю жизнь жила в колодце. Она говорила, какой огромный? Такой, как наш колодец? Нет, гораздо больше. Как? Неужели есть что-то больше нашего колодца? Не могу поверить. И вот сознание лягушки – это сознание эго, которое очень ограничено сформированным опытом, этим миром. И оно никогда не может даже представить, что есть океан. И избавляться от эго – Для садху это его главная задача. И выращивать такой надмировой взгляд, мудреца джняни. И в учении такой взгляд называется воззрение. И вновь и вновь мы должны пропитываться воззрением. Затем верить в него, опираться на него. Это должно стать нашей истинной верой. Такое воззрение. Это воззрение Адвайта Веданты. Даже когда мы слышали его, читали, это еще не значит, что у нас появился такой взгляд. Мы должны иметь в сердце, в душе такой взгляд. И воззрение Адвайта Веданты – это целиком опора на Бога. Это признание того, что все кроме Бога не важно, что все кроме Бога иллюзорно. И того, что Бог, он не двойственный. Он не имеет в своей основе разделения на субъект и объект души и Бога. То есть, что Бог есть все, что Бог не имеет имени и формы, и что мы сами частицы Бога, мы сами Бог. Утверждение в этом воззрении рано или поздно должно перерасти в глубокую веру. И вот такая вера, она постепенно делает нас садху. То есть теми, кто ищет Бога. Когда мы верим в Его, конечно, мы хотим Его реализовать полностью. Сделать веру живым опытом. И тогда мы учимся созерцанию. То есть созерцание – это когда мы смотрим на лик Бога. Прямо созерцаем Его лик своими глазами Духа. И вот когда мы определили свое положение, у нас есть мотивация. После определения своего положения мотивация нужна. Мотивация означает, зачем мы это делаем, какой смысл этого, к чему это приведет. И нам нужно постоянно пробуждать эту мотивацию, постоянно мотивировать себя. Это не то, что мы один раз сдали экзамен по четырем осознанностям и забыли это. Нет, это должно стать нашей ежедневной мотивацией. Куда я иду? Зачем я практикую? Какой смысл моей жизни? Вопрос смысла своей жизни, вопрос Бога мы должны решать каждый миг, каждую секунду. Мы не должны упускать это за сиюминутными вещами. Жизнь такова, что рукам приходится заниматься сиюминутными вещами и довольно много. Но дух пусть занимается своими вещами, и он должен продолжать искать Бога, продолжать искать абсолютную истину. И вот это состояние садху. Правильная мотивация. И когда у вас есть правильная мотивация постигать Бога каждый миг, медитировать на Бога, у вас развивается стремление быть медитативным, осознающим, созерцать. И тогда из правильной мотивации вы можете вырабатывать санкальпу, намерение. И эта санкальпа превращается в конкретную созерцательную практику. Например, быть в атмавичаре, быть в брахмавичаре, быть в шамхаве мудре, быть в реализации махаваки ахам брахмасми. То есть конкретная установка в данный момент, что мне созерцать, в каком состоянии ума быть. И вот эта цепочка определения своих обстоятельств в сансаре и во Вселенной, мотивация, определение смысла всех своих действий, своей жизни, своих ценностей и санкальпа, что делать. Вот эта цепочка очень важна. Определение своих обстоятельств нас отрезвляет. Мотивация проясняет смыслы, ценности и цели. А санкальпа говорит конкретно, что делать. Если вы никогда не упускаете это, понимание своих обстоятельств, мотивацию и санкальпу, то ваши смыслы, ценности и цели всегда будут ясны, и ваши действия всегда будут правильны. Вы будете в гармонии с самим собой, в гармонии с Богом, в гармонии со Вселенной, в гармонии с путем, и вы будете идти этим путем. И И речь-то идет не о внешней деятельности. Речь идет о духовной работе. У нас есть измерение деятельности, когда мы решаем разные задачи этой жизни. Например, надо построить дом, надо приготовить обед. Это жизнь, от этого никуда не деться. Но это все измерение внешнего. Мы должны отдать этому процентов 20 своего сознания, 30, этого хватит. А все остальное – это наша работа внутри, наша духовная работа. Определение обстоятельств, мотивация и санкальпа касается нашей духовной работы. И все действия нашей жизни мы должны планировать именно исходя из нашей мотивации и санкальпы. То есть мы должны подчинить нашу внешнюю жизнь нашей внутренней работе. Например, так это делается в монастыре. Внешняя жизнь подчинена нашей внутренней работе. Распорядок, этика, культура. Все это подчинено тому, чтобы мы выполняли нашу внутреннюю работу. Таким образом, когда мы приходим вечером послушать гуру, это тоже подчинено нашей внутренней работе. Этот процесс называется шравана. Вновь и вновь мы должны исследовать божественную реальность, развивать вкус к ее исследованию, понимание, с тем, чтобы этот вкус затем впитался внутрь, интериоризировался, стал нашим внутренним. И чтобы такая любовь к Брахмавичаре, исследованию божественной реальности, стала нашей сущностью. Чтобы мы затем могли постоянно настраиваться на божественную реальность, исследовать ее самостоятельно. И это называется шравана. А когда мы осмысливаем божественную реальность, терминологию учения, проясняем это манана. А затем, когда вичара, созерцание, пребывание во зрении с нами всегда непрерывно, с утра до вечера, это нидидхьясана. И нам надо добиться такого состояния нидидхьясана, когда мы постоянно думаем о Боге, размышляем о Боге. И сначала это думание может быть интеллектуальным, философским. Но это тоже неплохо. Затем оно утончается и становится тонким, неконцептуальным. Оно становится медитацией. Оно становится вне ума, но все равно тут есть еще медитирующий. Затем медитация перерастает в самадхи, в самоотдачу. В отбрасывание эго и преданность, в веру, в песни души и любовь к Богу. И вот здесь уже медитирующий начинает растворяться, отдаваться, исчезать. Медитирующие еще могут в тех заблуждениях находиться. Иногда такие заблуждения могут еще как держать человека. Я медитирующий. Это часто бывает. Но медитация должна привести к самоотдаче. Гордое эго медитатора должно быть отброшено и усмирено. Только тогда можно говорить о постижении божественной реальности. Только тогда нисходят благословения, и мы начинаем понимать реальность так, как она есть. Мы выбираемся из всех ментальных спекуляций, из всех ясностей и прелестей ума, и по-настоящему открываем себя божественному. И здесь уже можно говорить не о медитирующем и не о медитации, а о пребывании в Боге. И о самоузнавании Бога в самом себе, об игре Бога в теле человека. И этим путем идут освобожденные, идут ситхи, святые мудрецы. Его никогда не выразить на языке философии, языке писаний, на языке любых концепций. Тем не менее, на него можно намекнуть. И вот Васиштха, дает такой намек Раме в течение всей йоги Васиштхи. И нам надо понять, о чем говорит Васиштха, что ему рассказал Шива. Это очень важно для нас. От того, как мы это поймем, будет определяться, сумеем ли мы войти в это измерение. Одна женщина приходит и говорит, вот поругалась с мужем. Он спрашивает, а в чем дело? Ну вот мы не сошлись во взглядах на религию. А в чем именно? Ну он не хочет признавать меня богиней. Мы должны сойтись во взглядах с Васиштхой, с йога Васиштхой, понять измерение, из которого учит Васиштха. Быть учеником, обучаться, следовать учению, это значит погружаться в измерение мастера, в измерение ситхов, святых, древоприбежища, в измерение Васиштхи, в измерение богов. И все дело в этой погруженности. Техники, философии, концепции – все это важно, но все это скорее искусные рычаги, искусные зацепки для нашего ума, чтобы мы могли через них погрузиться в это измерение. Но погруженность гораздо важнее. И вот погрузиться в мир святых, погрузиться в мир, в котором живет Васиштха, в его вселенную, погрузиться в мир Бхагавана Дататреи, посмотреть на мир его глазами – вот что самое главное.
С того времени, как встретил Шиву, я стал поклоняться бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя вовлечен в самые разные действия.
Так Васиштха говорит, что после этого события, как он встретил Шиву в джунглях, в виде света и получил упадешу, передачу от Шивы, как поклоняться Богу, с того момента он стал постоянно выполнять это наставление. Он стал поклоняться бесконечному сознанию. Поклонение есть соединение с объектом поклонения. Это то, что мы делаем в лай-йоге. Всеми своими действиями мы поклоняемся Богу. Бесконечному сознанию, Бхагавану Дататрея. Мы стараемся слиться с ним, соединиться, чтобы между нами не было барьеров, дистанций, стен. Но, к сожалению, эти стены есть, много барьеров. И эти стены выстраивает наше эго, наша карма. Прарабдха карма – одна стена. Агами карма – будущее – вторая стена. Санчит карма – это третья стена. И мы должны разбить эти стены. Мы должны взять глинобитное орудие и полностью разрушить эти три стены. Эти барьеры между нами и Богом. И они в нашей жизни проявляются как прошлое, будущее и настоящее. Мы целиком живем прошлым. Это прошлое незримо управляет нашей жизнью, но мы очень не замечаем. Мы считаем это естественным процессом, но мы таковы, потому что наше прошлое таково. И есть такое понятие «бэкграунд» – старый опыт, старые знания, старые качества, некая память внутри нас. Все это санчит карма и прарабдха карма. И пока мы эти стены не разобьем, мы не сможем поклоняться Богу по-настоящему в духе Адвайты, в недвойственности. Пока мы не отделим себя от эго, ума, который живет категориями будущего, прошлого, отождествляет себя с этим, не утвердимся в пространстве вне времени, вне кармы, между нами и Богом будут барьеры. Будет разделение, сансара, двайта. А Васиштха преодолел эти барьеры, и он начал поклоняться Богу вне двойственности, вне времени, вне понятий. Поэтому нам важно понять, что он делал, как он думал, как ему это удалось.
Я поклоняюсь высшему Я. неделимому, но кажущемуся разделенным, цветами того, что приходит ко мне само по себе и всеми действиями, естественными для меня. Владеть чем-то и принадлежать кому-то – любимое желание и состояние всех воплощенных существ.
Итак, Васиштха говорит, что первое, что я делаю, я поклоняюсь всем, что ко мне приходит. То есть все, что ко мне приходит, я стараюсь соединяться с Богом в любых ситуациях, медитировать на божественное сознание, что бы ни происходило. Происходят приятные вещи, неприятные, важные или неважные. Таким же образом и нам надо научиться не забывать это. Например, происходит что-либо, и надо спросить себя, что я делаю? Я поклоняюсь Богу, или я отвлекся, забыл, или я захватился и стараюсь делать что-то, получить, испытать какие-то радости и желания. И здесь важно сменить установку. Я не наслаждающийся, пусть Бог наслаждается. Бог во мне пусть наслаждается, а я не буду наслаждаться. Я – это эго и тело. Например, утром вы выходите, смотрите, какое красивое небо. И ум начинает говорить, как здорово. Ум как бы так вдохновляется, и вы говорите, о, как здорово. И вы хотите сразу приписать чувство наслаждения себе. И в этот момент вы появляетесь как наслаждающийся. Ваше эго наслаждается. И тогда вы будете страдать. Вот это родившееся эго, наслаждающееся, оно будет тосковать. Увидеть бы этот рассвет снова. Вот корень сансары, корень страданий, вот он уже порожден. А если мы не позволяем своему эго наслаждаться и говорим, пусть Бог во мне наслаждается этим закатом, а я буду поклоняться Богу этим закатом. Только через Бога я буду наслаждаться закатом. Без Бога я не хочу им наслаждаться. И в первую очередь вы смотрите на Бога, а вторую очередь только смотрите на закат. Тогда что происходит? Вы смотрите на закат не своими глазами, а глазами Божественного, глазами Бога, глазами Джняны. И тогда не вы наслаждаетесь, не ум, не эго, а Бог вас наслаждается. А Бог таков, что Он может наслаждаться и закатами, восходами, Его отсутствием, чем угодно. У Него единый вкус. И в этот момент вы освобождаетесь. Ваше эго освобождается от привязанности. И вы обретаете джняну, мудрость. И Бог таков, что Ему вообще закат не нужен. И рассвет тоже. Он источник Его. Он не наслаждается вообще ничем внешним. Все наслаждения внутри Него, Он сам есть Ананда. Зачем тому, кто есть само наслаждение, искать других наслаждений? И в этот момент вы понимаете, дело не в закате. Дело внутри меня. Блаженство, Ананда внутри меня. И у вас возникает вайрагья, непривязанность. Вы понимаете, все внутри меня. Мне не нужен закат, чтобы быть счастливым. Мне не нужен восход, чтобы быть счастливым. Мне даже не нужен ни ум, ни тело. Я есть само счастье внутри. Я сам источник божественности. Тогда вы понимаете, тогда мне не надо искать ни заката, ни восхода. Мне только Бога надо искать. Это Бог – источник всего этого. И вот с такими глазами вы можете посмотреть на закат или на восход, или на какую-то прекрасную вещь. Но вы будете чувствовать наслаждение, вы не будете в каком-то безрадостном состоянии, думая, раз это все не нужно, то я буду в депрессии. Бог никогда не пребывает в депрессии, это Ананда, вечное блаженство. Тогда вы будете наслаждаться рассветом, но это наслаждение не будет зависеть от рассвета. Вы будете наслаждаться Богом в рассвете. Когда наступит закат, вы будете наслаждаться Богом в закате. Когда вы будете видеть что-то ограниченное, вы будете наслаждаться Богом в этом. Потому что вы будете смотреть на это глазами естественного сахаджи сознания, естественного состояния. И это божественное присутствие вас не будет покидать уже, независимо ни от чего.
Но йоги всегда бдительны. И такая бдительность есть поклонение бесконечному сознанию.
У коммунистов в начале 20 века был популярен такой плакат. Такая женщина в косынке. Будь бдителен. Каждый садху должен иметь внутри себя намерение быть бдительным. Коммунисты учили быть бдительным, потому что везде искали шпионов, врагов народа. Но у садху есть самый большой шпион и самый большой враг народа – это его эго. Оно внутри него. Поэтому садху нужно быть бдительным, чтобы это существо его не обмануло. Бдительность для йога – это его сущность жизни. И искусство быть внимательным, искусство быть осознающим, бдительным – называется вивека, развлечение, когда мы постоянно отличаем сущностное сознание, природу ума от эго и от понятийного, концептуального ума. Чтобы быть бдительным, вам нужно практиковать внимательность, осознанность, санкальпу. И нужно это делать 24 часа в сутки.
Приняв эту внутреннюю позицию с разумом, полностью лишенным каких бы то ни было привязанностей, я хожу в ужасном лесу сансары. Если ты делаешь так, то не будешь страдать от несчастья.
Итак, Васиштха объясняет, что он принял такую позицию бдительности по совету Шивы, как и все йоги. Поэтому он без проблем ходит по лесу сансары. И лес сансары не доставляет ему страданий. Очевидно, нам надо прислушаться к совету Васиштхи и делать так же, как говорит он. В этом залог нашего счастья. Если же мы проигнорируем совет Васиштхи, то вряд ли мы будем счастливыми в этой сансаре. Потому что сансара – это не рай. Сансара – это место, где действуют жесткие ограничивающие законы. Например, закон кармы, закон реинкарнации. И она не дает спуску живым существам. Она нелояльна к нам, нелояльна к живым существам. То есть, многие люди, которые говорят о близости к природе, как бы так настроены, иногда забывают, что природа, она не особо дружественна к человеку, что в истории человеку приходилось всегда буквально сражаться с природой и вырывать право на жизнь у природы. Вот так. Кто сомневается, пойдите без палатки, без ничего в лес и проживите неделю. Своими руками найдите себе еду, защитите себя от комаров, от холода. И вы увидите, как природа относится к человеку. Пойдите в Гималайи без экипировки. Отправьтесь в космос. 20 километров уже космос. Природа. На Луну, на Марс. Минус 200. Плюс 150. Воздуха нет. Вот вам природа. И она не лояльна к человеку. Не дружественна. Это сансара, физическая природа. Она человека держит. Привязанным к земле, к параметрам. И никуда он не денется к ней. Потому что это сансарная природа, грубая физическая материальная природа плотного мира. Человек не сильно ограничен, но есть природа другого типа. Это природа сварга-локи, махар-локи, джана-локи, тапа-локи, природа богов, природа небес. Вот там природа очень лояльна, она дружественна. Там все ваши желания материализуются. У вас не физическое грубое тело, которое надо кормить, водить в туалет, которое может болеть зубы, мерзнуть, одевать. Оно состоит из света. Силой мысли любую конфигурацию можно придать ему. Можно разделить, создать много тел. силой мысли в любую точку Вселенной путешествовать. Это другая природа, и тело тоже другое. И это миры, в которых доминирует сатва, которые раджас, тамас подавлены, а сатва, чистый свет и мудрость доминирует. Но у нас не хватило заслуги родиться в таких мирах. Мы оказались не настолько удачливы, как боги. Или, может быть, мы сознательно решили получить экстрим, опыт, приключение. Иногда есть люди, которые взбираются на Эверест или на Кайлас. Или прыгают с парашютом. То есть им нужны адреналин в кровь впрыснуть. Свежие впечатления, чтобы почувствовать какой-то драйв. Очевидно, мы воплотились иногда, чтобы в сансаре это почувствовать, потому что нашей зрелости не хватало, чтобы прогрессировать, эволюционировать в чистых небесных мирах. Мы были недостаточно осознаны. Для небесных миров наших заслуг не хватило. А вот здесь жизнь как бы нас держит в тонусе, не дает расслабиться. Здесь суровая природа. И тогда мы должны использовать это драгоценное человеческое рождение для того, чтобы воспитать в себе качество самадхи, медитации, самоотдачи.
Когда великое горе случается с тобой, потеря богатства или близких, исследуй реальную природу истины, как я описал. Тебя не будут затрагивать страдания и восторги. Ты теперь знаешь, как все эти вещи появились и как они пропадают.
Так Васиштха нам предлагает, когда возникают проблемы, надо заниматься вичарой. Он не говорит, надо страдать, надо проявлять эмоции. Исследуй источник этих проблем, занимайся атма-вичарой, брахма-вичарой. Делай свою внутреннюю работу. Нам надо со всей серьезностью отнестись к наставлениям Васиштхи, поверить в них, чтобы, когда эти самые проблемы придут, мы могли вспомнить эти наставления.
Ты теперь знаешь, как все эти вещи появились и как они пропадают. Ты знаешь судьбу человека, обманутого иллюзией, и никогда не интересовавшегося природой этой иллюзии. Иллюзии не принадлежат тебе. И ты не принадлежишь им. Такова нереальная суть этого мира. Не печалься. Дорогой Рама, ты есть чистое сознание, которое не затрагивает иллюзорные восприятия разнообразия существования. Если ты видишь это, могут ли в тебе возникнуть понятия о желаемом и нежелаемом?
Так мы есть чистое божественное сознание. Чтобы понять это, мы должны постоянно находиться в состоянии обращенности вовнутрь, исследования, вере, воззрении. Почему вообще в ведической традиции нет такого понятия, как история? История появилась буквально несколько веков назад. Ученые, когда начали изучать ведические тексты в Индии, они были смущены, что исторических описаний, хроник не было. И когда они спрашивали, а когда, в каком веке, в каком году правил Рама? Говорили, вот в Кали-югу или в прошлую югу. А когда конкретно? Где раскопки, где источники? Им отвечали примерно так, ну это все не важно. И западные ученые были поражены таким подходом, что много текстов, много эпоса, но нет хронологии, нет никакой линейной упорядоченности. Это происходит потому, что ведическая культура строилась не на линейном понимании хода истории, а примерно на видении Васиштхи. А Васиштха принадлежит по своему учению к двум более высоким теориям. Аджатавада и вторая, кто может сказать? Теория нетворения и теория мгновенного творения, так? Парасатарка логика, Дришти Сриштивада. И что говорит эта теория? Она говорит, что вот эта историческая линейность событий, упорядоченность – это определенная иллюзия. Такая же, как примерно возникает, когда ворона садится на пальму, и в это время падает кокос. Что причинная взаимосвязь событий, описанная в линейной последовательности – это иллюзия. То есть история творится каждую секунду. Вот каждую секунду мы есть чистое божественное сознание, но каждую секунду происходит момент его неузнавания. И в тот момент, когда происходит неузнавание, мы выпадаем на эту секунду из божественного сознания, отождествляемся с телом, происходит фрагмент действия, творится единица истории, в единицу времени какое-то действие, творится частица исторического процесса. Потом приходит следующая секунда, и мы в следующую секунду тоже являемся божественным сознанием. История исчезла, все исчезло, мы снова вне истории. И снова наш ум в это мгновение не узнает божественное сознание, не отождествляет и выпадает. И снова отождествляется с мыслями, эго и телом. И происходит творение второго фрагмента исторического процесса, которое связывается между собой со стороны произвольно, как ворона и кокос. Между ними нет реальных связей. Произошло два выпадения из божественного света, божественного сознания, из Брахмана. Произошло два отождествления. Случайным образом они оказались похожими. То есть один раз вы выпали в это тело, второй раз ум не узнал, рядом через секунду вы снова выпали в это тело, такая же обстановка. Но между этими двумя нет зазора. И со стороны кажется, будто вы тот же самый, будто вы живете в линейной исторической последовательности. Создалась какая-то причина, снова выпали из света, ум снова не узнал. Снова третий раз фрагмент истории создался, а кажется, будто причина породила следствие. Но следствие – это тоже выпадение из светового сознания. И таким образом ум создает линейную непрерывность, линейную последовательность, как в случае с вороной и кокосом. Но это все полная иллюзия. Это все равно как в компьютере, в компьютерной игре. Генерируются пиксели, взаимодействуют программы. И если вы нарисованным мечом ударите по нарисованному яблоку, яблоко разрубится. Но на самом деле ни меча, ни яблока нет, изменились просто программы, которые генерируются каждый момент на экране. Но возникает иллюзия, что вы причина всего этого.
Осознав это, о Рама, оставайся в трансцендентальном состоянии сознания. Рама сказал: «О мудрый, я свободен от пыли двойственности и осознал, что все это воистину Брахман. Мой разум очистился и избавился от сомнений, желаний и даже вопросов. Я не желаю рая и не боюсь ада. Я остаюсь с высшим сознанием. Твоей милостью, о мудрый, я пересек этот океан кажущегося мира и осознал полноту непосредственного самоосознания». Васишка продолжил: «О Рама, то, что ты выполняешь только органами действия, с непривязанным разумом, не считается действием. Наслаждение, исходящее от чувственного ощущения, быстро проходит. Повторение этого ощущения не приводит к повторению того же наслаждения. Кто, кроме неумного человека, будет желать такой мгновенной радости? Более того, объект дает тебе удовольствие, только пока он желаем. Поэтому наслаждение принадлежит желанию, а не объекту. И потому откажись от желаний и стремлений».
Здесь Васишха дает ему наставление, как перестать искать наслаждение снаружи, мирских радостей. В основе любого наслаждения, любой радости, любого желания лежит божественная сила, энергия, ананда. Но когда брахма-ананда, но когда эта энергия загрязнена, она выводится наружу, прилепляется к объектам, возникает устойчивая связь с объектами. тогда эта энергия становится мирскими желаниями или клешами. Здесь Васишха дает бесценное наставление Раме. Пойми вот этот механизм, оторви свою энергию от внешних объектов. Пойми, что брахмананда не присуща объектам. Брахмананда даже не присуща желаниям, она присуща твоему атману. Разверни органы чувств вовнутрь, наслаждайтесь чистой божественной анандой вместо мирских желаний. Этот процесс должен затронуть наш ум и также нашу энергию. Когда это происходит, энергия направляется в сушумна-нади, вместо того, чтобы истекать наружу.
Если с течением времени ты достигнешь осознания высшего сознания, не храни его в своем разуме, как память или чувство. Эго снова оживет, как желание. Если ты достиг вершины самоосознания, было бы невежественно снова упасть в яму чувства эго. Пусть надежды прекратятся, и понятия исчезнут. Пусть ум достигнет состояния не ума.
Итак, Васиштха говорит, если тебе удалось однажды подняться на эту вершину, например, испытать расу, испытать быстротечные самадхи, не надо это делать просто памятью, воспоминанием. Надо оставаться в этом, жить в этом, чтобы эго твое снова не пробудилось и не затмило это состояние.
Ты привязан, только пока невежественен. Ты не будешь связан и скован, если у тебя присутствует самоосознание.
Итак, мы привязаны к чему-либо по причине неведения. Когда мудрость нас пробуждается, все привязанности исчезают. Это нелегко понять людям, нелегко принять людям. Мой отец, моя мать, мой сын, мой муж, мой брат, моя родина, моя земля, мое тело, мое имущество, мои качества. Вот все это неведение, человеческие привязанности. Человеку нелегко это принять, потому что весь человеческий мир построен на этом. Но джняни живут без привязанностей. У них есть преданность божественного, но привязанности нет. У них есть любовь ко всем живым существам, но привязанности нет. Поэтому семейным саньяси я говорю, любите друг друга, но не привязывайтесь. Любите Бога в другом, а не иллюзии. Только так вы можете очистить свою привязанность. Если же вы не научитесь это делать, вы не сможете пробудиться. Семейный или монах, все равно внутри надо стать монахом. Любая привязанность – это ограничение. Но если вы сумеете возвыситься над привязанностями, видеть Бога во всех восприятиях, тогда вы станете свободными. Никакое желание не будет иметь власть над вами. Даже тени привязанности вас не появятся. Вы можете работать с любыми энергиями, но в этих энергиях будут одни божества и благословения. Это не будет захватывать и касаться вас.
Когда ты не стремишься к чувственным удовольствиям и ощущаешь то, что приходит к тебе само по себе, ты находишься в состоянии спокойствия и чистоты, свободной от скрытых тенденций и привычек.
Состояние спокойствия и чистоты – это означает не покидать осознанного присутствия, естественного присутствия в Боге. Не давать уму окраситься рябью желаний или мыслей. Когда мы находимся в таком, то мы можем видеть божественную реальность прямо. И если нам удается длительное время созерцать эту божественную реальность, мы как бы пропитываемся ею, и она начинает нас благословлять. И нам нужно так пропитаться этой божественной реальностью, чтобы барьеры, разделяющие нас, три стены, три кармы, санчит, прарабдха, агами, были разрушены, были растворены. Чтобы тонкое тело было растворено, чтобы читта, манас, будхи, ахамкара слились и растворились в свете брахмана. То есть нам не удастся это сделать сразу, чуть-чуть мельком глянув на божественную реальность. Нам нужно привыкать ее созерцать годами, из секунды в секунду, из часа в час, из месяца в месяц, чтобы эта божественная реальность в нас набрала силу. И вот такая сила называется джняна-шакти и сватантрия-шакти. То есть сила мудрости и сила внутренней свободы, самоосвобождения. Как атлет тренирует мышцы ног, мышцы рук, садху должен развивать свой джняна-шакти и сватантрия-шакти. Эти две шакти являются основой для его будущей свободы, будущего освобождения. Из них растет Ичха-шакти, Айшварья и пятиличная Крия-шакти. Не воспитав в себе джняну и сватантрию, невозможно надеяться на другие шакти. А зачем все это надо? Зачем нужны шакти? Невозможно ли только лишь довольствоваться мудростью? Невозможно. Чтобы достичь освобождения от законов сансары, от физических законов, нам нужны эти шакти. Они должны сами естественно появиться в результате джняны и самоотдачи. Если йогин созерцает естественный ум, природу ума, созерцает божественную реальность, эти шакти в нем естественно, спонтанно нарастают. Без нужды их как-то выращивать искусственными средствами, типа мантры и прочего. Поэтому следовать по пути джняны – это также становиться шактиманом, обладателем шакти, духовной силы. Мирские шактиманы – это те, кто обладают большими материальными ресурсами. Но духовные шактиманы не ищут вовне каких-то материальных ресурсов. Их интересует духовная сила. Один человек спросил меня, что такое ситх вообще. Я ему сказал, он был бизнесменом. Я ему сказал примерно так. Но это то же самое, что и миллиардер, только внутри. Сила ситха, его шакти, она внутри. И он не ищет никаких материальных средств. Но его сила заключена в сватантрии шакти, ичха, айшвари и крия шакти.
В таком состоянии, подобном небу, ты не будешь отвлекаться даже тысячами отвлечений. Когда тот, кто знает, знаемое и само знание сливаются в единое сознание, чистый наблюдатель не будет снова создавать в себе разделение.
Васиштха говорит, при малейшем движении разума, тут буквально при моргании разума, кажущийся мир вновь как бы возникает и пропадает. Поэтому пусть твой разум не моргает. Что это значит? Это значит, надо быть свободным от движения мыслей. Наш ум может как творить реальность, так и ее уничтожать. Каждый акт мышления может менять наше кармическое видение. Маги, ситхи этим пользуются, управляя взглядом, умом, визуализацией. Они меняют кармическое видение, как бы путешествуя из одного мира в другой. Нам надо учитывать эту способность ума мгновенно изменять наше кармическое видение. И Васиштха говорит, пусть твой разум не моргает, то есть пусть твой ум будет стабильным, пусть ты утвердишься в состоянии за пределами мыслей. Учись утверждаться за пределами мыслей. Не моргай своим умом. Не создавай нестабильное сознание. не допускай колебаний, не завись от движения ума. И он говорит, добейся этого с помощью контроля над праной и скрытыми тенденциями, самскарами. И вам не удастся просто отделить себя от всего этого и быть независимым от праны. Прана вами управляет. Вам нужно добиться контроля праны силой одного сознания, одного созерцания. А пока такой контроль не обретен, надо учиться добиваться его методами шакти-янтры, чтобы прана была подвластна вашему уму, чтобы вы могли не только оставаться в созерцании вне мыслей, но чтобы ваше созерцание могло держать прану в нужном месте. С движением праны появляется и пропадает кажущийся мир. Постоянной практикой освободи прану от таких движений. Победи невежество с помощью самодисциплины, писаний и наставлений учителя.
Oh.